Вот она, твоя тропа. Иди, пожалуйста.
Сердится. Выкупаться не дал, молчу все время. Вокруг сухо, неприятно. Ничего, пусть посердится. Пока сердится, молчит. И на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа. Словно она не протоптана, а выкопана.
Тропа вначале шла по удобным сухим местам. Но через некоторое время она круто спустилась по склону холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандиды возник и установился привычный звенящий шум. И он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным, бессвязным мыслям. И скорее даже не мыслям, а представлениям.
Ковыляет по главной улице Колченок и говорит всем встречным, а если встречных нет, то просто так, что вот ушел, значит, молчун.
Ушел, значит, молчун, и Наву с собой забрал. В город, наверное, ушел, а города никакого и нет. А может, и не в город, может, в тростники ушел. В тростниках хорошо рыбу подманивать. Сунул пальцы в воду, и вот она, рыба. Да только если подумать, зачем ему рыба? Не ест молчун рыбу, дурак. Хотя, может, решил для Навы рыбки наловить. Нава рыбу ест. Вот он и будет кормить ее рыбой. Но вот зачем он тогда все время про город спрашивал? Нет, не в тростники он пошел. И нужно ожидать, что не скоро вернется.
А навстречу ему по главной улице идет кулак и говорит всем встречным, что вот молчун все ходил, уговаривал.
Вот молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорим, в город, кулак, послезавтра пойдем. Целый год звал послезавтра в город идти, а когда я еды наготовил не в проворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел. Один вот тоже шерсть в носу, уходил, уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит. И с едой не уходит, и без еды боится, дом сидит, так ему дали.
А хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: «Опять ты ешь, и опять ты чужое ешь».
«И опять ты чужое ешь? Ты не думай, мне не жалко. Я только удивляюсь, как от одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, но ты мне скажи, может быть, все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь, ешь, наешься, потом объясняешь, что нельзя».
Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала.
«И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обидомученик. Ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обидомученик всегда на все обижался и спрашивал, почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне. Так он все ходил и спрашивал. Почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену? Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали, и он бы своих жен нашел. Хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны. Так уж у них заведено, и из-за какого-то обиды мученика они порядков своих менять не подумали. Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь. Полевай, бродилом, и ешь. Староста ему говорит, не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет. А тот, знай, все твердит, почему да почему. Или к кулаку пристал. Почему, говорит, верхняя деревня грибами заросла, а наши никак не зарастают? Кулак ему сначала спокойно объясняет. У верхних одержание произошло, а у нас еще нет. И весь вопрос. А тот спрашивает, а почему же у нас одержание не происходит так долго? Да что тебе это одержание, спрашивает кулак. Что ты без него, соскучился? Не отстает обида мученик. Измотал он кулака. Закричал кулак громко на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старости жаловаться. Староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за обидой мучеником, чтобы его наказать. Да так и не поймали. И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и, наконец, не выдержал. «Отстань ты, — говорит, — от меня. У меня из-за тебя пища в рот не лезет. Откуда я знаю, почему? Город знает, почему, и все». Пошел обида мученик в город и больше уже не возвращался.
Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна. Глухо фукали созревшие дурман грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор. Своим налетела заблудившаяся лесная оса. Старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться. Шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки. Деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями. И не на чем было остановить взгляд. Нечего было запоминать. И не на чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.
Обида мученик был добрый человек. Это они с Колченогом нашли тебя за тростниками. Пошли в муравейники, да как-то их занесло в тростники. И нашли они там тебя, и притащили. Вернее, тащил тебя обида мученика. Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такой рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом обида мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда. Никто не мог понять, где такое растет и как. Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал, вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже. И опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему, если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, молчун, даже и не взошла. Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал. Но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за тростники ходили, и кулак, и хвост, и сам староста даже ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь. Выходишь, будет тебе муж. А что он чужой, так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, молчун. Как было дело? Захватили нас с матерью мертвяки?
Местность опять стала повышаться. Но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряк, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень. Все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное. Ровное, без моха, без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее. Травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал. Нава остановилась на полуслове и потянула носом воздух, оглядываясь.
«Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда».
«Кто-нибудь идет?»
«Кого-то много?» И я не знаю, кто это. Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко. Да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину встанем и посмотрим. Скверный какой-то запах. Не то чтобы опасный, а лучше бы его не было. А ты, молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила. Стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелая бродила с плесенью. Вон они. Эх, маленькие, не страшно. Ты их сейчас прогонишь. Гу-гу-гу.
Помолчи.
Сначала Кандиду показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней. Только у слизней не было лыжноножек. И слизни были все-таки побольше. Их было много. Они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед лыжноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко. Белые, блестящие. И Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего 12. И последнего, 12-го, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок. Но Кандид поймал ее за одежду.
Так они же такие потешные. И так ползут, будто люди идут по тропинке. И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту луковую деревню идут. Они, наверное, оттуда. А теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать? Эй, не ходите! Нет уже вашей деревни! Одно озеро там!
Помолчи. Пойдем. Не понимают они твоего языка. Не кричи зря.
Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал кандид.
Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они.
Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным.
Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный. Но я сошел с тропинки и пропустил их. И теперь думаю о них. А они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома. И мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы. Или залетит безмозглая бабочка. Или муха станет биться в стекло. А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами. Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и, как это сказать, жалостно, жалко. Как будет правильно?
Скоро будет озеро. Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь?
Они пошли быстрее. Начались заросли тростника.
Ну хорошо, на муху я похож, а на человека я похож.
Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла.
Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось это, уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много, и что я еще не скоро выйду к биостанции.
Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону.
Не пойдем туда. Это вверх. А я пить хочу.
Тропа становилась все уже. Потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.
Знаешь, Молчун, а может мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится. Чего-то там не так. По-моему, это даже не озеро. Чего-то там еще много, кроме воды.
Но ведь вода там есть. Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь.
Вода есть, но теплая. Плохая вода, нечистая. Знаешь что, молчу. Ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь. Ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь. Ты постой и подожди меня, а я тебя позову. Крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди.
Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья. Сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лукавой деревни. Там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и солоноват на вкус. «Сыр», — подумал кандид.
«Да, сыр. Что такое сыр?» Сыр швейцарский, сыр плавленый, сыр со слезой. Странно.
Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть. Быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.
Это хорошо, что мы здесь поели. Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченок всегда рассказывает. Только я думала, что он выдумывает или ему привиделось. А это оказывается правда. Хотя мне, может быть, тоже привиделось.
Пойдем посмотрим.
Озеро оказалось в шагах в 50. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая и желто-белые тела, запрокинутые лица. Люди не плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернуло.
«Уйдем отсюда!»
Он потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.
«Никакие это не утопленники. Колченок ничего не разобрал. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник. Очень это страшно, Молчун. Мне даже говорить об этом не хочется. А как их там много? Целая деревня».
Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.
«Теперь вверх?»
«Да, теперь вверх».
Они свернули направо и стали подниматься по склону.
«И все они женщины. Ты заметил?»
«Да».
«Вот это самое страшное. Вот это я никак не могу понять. А может быть их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют. Наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят. Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченок выдумывает. Жили бы спокойно. Так нет, тебе вот понадобилось в город идти. Ну зачем тебе понадобилось в город идти?»
«Не знаю».